Глава 21. Бересту можно найти везде. На протяжении последних 12 лет источником наполнения фонда берестяных грамот были не только раскопки, хотя, разумеется, именно в раскопках найдено подавляющее количество новых документов. Отдельные письма, как и раньше, обнаруживали в земле в ходе строительных работ. Будучи вырванными из цельных комплексов древних усадеб, они многое утратили в своей научной ценности, но, сохранив свои тексты, всякий раз так или иначе пополняют наши представления о прошлом, дают новые материалы для выводов и наблюдений. В 1969 году Черепнин писал, что документы не знают специальной повинности крестьян в пользу детей и других родственников феодалов. Поводом для этого послужил текст берестяной грамоты номер 136, в которой имелось требование платить детям по белке. Из содержания этой грамоты, найденной еще в 1954 году, при случайных обстоятельствах осталось неясным, идет ли речь о крестьянах, мысловых детях, заключивших договор с феодалом, или о детях феодала. Поэтому требование платить детям по белке можно было понимать как необходимость каждому из мысловых детей платить по белке своему господину. Но можно было толковать это место документа и иначе. Мысловые дети обязаны платить по белке каждому из детей своего господина. После находки этой грамоты прошло 8 лет. И в 1962 году в Кожевниках, неподалеку от знаменитой церкви Петра и Павла, была найдена снова при случайных обстоятельствах в водопроводной траншее грамота номер 406. Она оборвана сверху, но сохранила значительную часть своего текста. «То ами тобе, господине Офоносе, кланяесме, а даро ведаеше три куницы три годо, а под сне прошати жене или сынове, жени две бели, а сину белка». Новая находка таким образом зафиксировала, что повинности в пользу членов семьи феодала существовали и дала правильное толкование спорному месту грамоты номер 136. В 1963 году на торговой стороне на берегу Волхова, близ Нового моста, также в траншее нашли грамоту номер 416, сообщившую об очередном неурожайном годе. «Погибло сено у Дорофея, погибло сено в острове». В 1965 году также на торговой стороне, но на этот раз вблизи церкви Ильи, обнаружен документ особого типа, не встречавшегося прежде, опись чьего-то имущества. Грамота, получившая номер 429, сильно пострадала, но в основном читается неплохо. «Манисто, усерязи, кожуха, три отчека, полепена, из очельцем, шесть губич». «Перни в изголовье, лудие, пять руожныхо, а три бела, оков голеко ларе». «Манисто» — это ожерелье, «усерязи» — серьги, «кожух» — шуба, «оточи» — край одежды, тесьма. «Очелец» или «очелье» — головной убор, кокошник. «Губицы» — банные губки. Их привозили из Средиземноморья, и однажды в первые послевоенные годы раскопок такую морскую губку нашли в Новгороде. «Перени» — перины, «возголовье» — подушка, «луди» — производное от слова «лудан», которое означало шелковую ткань. Далее говорится о каких-то пяти красных вещах и трех белых вещах — о кове, о кованной бадье, голике — кувшине, ларе — сундуке. В 1967 году в плотницком конце торговой стороны найдена берестяная грамота номер 445 с текстом настолько ясным, что он не нуждается в переводе. Сяло Горанчаро 2 сорока куницю, кобилу, 3 кожи, шапка, сані, хомути. А целовала єсі ко мне, а не прислала єсі. Ясо погибло. Замечательную грамоту случайно нашли в 1969 году не в Новгороде, а в загородном поселке Панковке, но в земле, привезенной для клумбы из кожевников окраины древнего Неревского конца. Документ сохранился целиком и написан на обеих сторонах берестяного листа. По форме букв эта грамота номер 463 может быть датирована первой четвертью 15 века. Вот ее текст. «Поклон от Федоря и от Кузьми, и от Хого Десяйка Сидору и к Мафию. Переми посядничи кунями, неси по дяти, а ото в лонях, в недоборях, в нынешних. И проси борца о Петрове дни, лоншие борец своим недобором, а нынешние борец своим. В недоборях плати мися животиною». О чем говорится в этой грамоте? Прежде всего о вещах сугубо официальных, связанных с государственными доходами. Борцы, государственные чиновники, взымавшие государственные подати, обязаны к Петрову дню собрать подати текущего года и недоимку за прошлый год. Мы уже хорошо знаем, что такие подати собирались как раз в Петров день. Если за прошлый год и за нынешний будет недобор, если борцы не смогут полностью собрать положенную сумму податей, то пусть они расплачиваются животиною, собственным домашним скотом. Из этой суммы налогов нужно отделить то, что полагается посаднику, и прислать мне. Хотя авторов письма несколько, главный выделен. Деньги нужны ему, но это требование имеет вполне официальный законный характер, и поэтому как бы скреплено подписями целой группы лиц. Кто эти лица? В перечислении авторов есть очень трудное место – «Хого Десяйка», которое нужно перевести как «Всего десятка». От Федора и от Кузьми и от всего десятка. Кто эти Федор и Кузьма и что это за десяток? Если 12 человек свободно распоряжаются борцами и посадничьими кунами, значит, им принадлежит верховная власть в государстве. Обратимся к спискам новгородских высших должностных лиц первой четверти 15 века. В них легко обнаруживаются и Федор, и Кузьма. Во второй половине десятых годов 15 века неоднократно занимал должность степенного посадника боярин Федор Тимофеевич, а степенным Тысяцким в те же годы не раз избирался другой боярин Кузьма Терентьевич. Если Федор и Кузьма степенные посадник и Тысяцкий, кто же вместе с ними обязан был освещать государственные распоряжения? Верховный орган власти в этот период, кроме степенных, включал еще по одному посаднику и по одному Тысяцкому от каждого конца. А коль скоро концов было 5, следовательно, рядом с Федором и Кузьмой сидело еще 10 бояр, представлявших концы Новгорода. В важнейших решениях участие кончанских представителей было обязательным. Обязательным оно оказалось и тогда, когда возник вопрос об использовании государственных доходов за 2 года.